по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Всем привет! Это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда нашего путешествия по страницам Библии. Мы собираемся сегодня в 560-й рейс, 560-я встреча наша. Вот, меня тут спрашивают, слушайте, вы тут называете команду и сказали, в это путешествие по страницам Библии, а кто там у вас водитель автобуса, кто проводит медосмотр и так далее? Не знаю, решайте сами. Я все-таки надеюсь, что водитель автобуса Дух Святой. И я не хотел бы на этом месте оказаться, потому что я-то точно не туда приведу. Но если мы с вами опираемся на Святого Духа, если мы уповаем на Него, тогда Он приведет правильно. Именно поэтому мы молимся каждый раз перед эфиром о том, чтобы Господь открывал наш разум, о том, чтобы Господь открывал наши сердца. Так что водителем быть не хочу. Но вот сопровождающим возможно, экскурсоводом возможно, только ведь это не экскурсия, а это нечто большее. Не случайно я об этом начал говорить, потому что в комментариях, да, много от вас комментариев было вчера-позавчера, мы давно с вами так подробно комментарии не читали, у нас кое-что накопилось, поэтому сегодня мы в первую часть нашего эфира как раз и будем читать ваши письма, ваши комментарии. Я пока сразу напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами уже в послании к Галатам. Мы с вами, кстати, пересекли экватор, мы пересекли половину нашего путешествия в нашем цикле по страницам Библии. И мы с вами сегодня будем говорить о том, как, собственно, появилось Евангелие, как сформировалось Евангелие. Я думаю, что те, кто постарше, помнят лекции по научному атеизму в институтах, университетах, мы об этом еще скажем, а те, кто помладше, этих лекций не помнят, но у них было свое. И зачастую люди пытаются объяснить, как сформировалось Евангелие. Объяснения это бывают самые разные, но апостол Павел, движимый тем же самым Святым Духом, дает свое объяснение, и это даже не его, собственно, объяснение, это объяснение, которое дает сам Бог. Но мы с вами сегодня начнем с письма, которое прислала Вероника, наша постоянная слушательница. Она отвечает на вопрос, помните, я спрашивал по поводу человека, который говорит, я не уверен в своем спасении, я не уверен, буду я с Богом или нет. Вот она пишет так, Вероника пишет, вопрос, который вы задали вчера, я тоже себе задавала, но мне кажется, когда человек говорит, что он надеется на спасение, а не уверен в нем, то он сомневается не столько в силе Бога, сколько сомневается в себе. Иоанн Креститель говорил, сотворите же достойный плод покаяния. Матфея, 3 глава, 8 стих. И вот есть сомнение. А мой плод покаяния, достойный ли Божьего прощения? Я думаю, что решить этот вопрос, пишет Вероника, можно, изучая и вникая в Божие Слово. И поэтому для меня так важны ваши передачи, где читается Библия от начала до конца и представляется целостная картина Божьего замысла. Спасибо вам. Божьих вам благословений. Вероника, спасибо вам тоже. Вы говорите, человек, который не сомневается в Боге, но который сомневается в себе. Послушайте, ну, я, конечно, не знаю, кто-то из слушателей тут может написать что-то другое по этому поводу. Я в себе сомневаюсь. Даже не просто сомневаюсь, а я уверен, что никакого моего плода для спасения недостаточно. Более того, я понимаю, что и не могу приносить этот плод. Если бы спасение было, потому что я смотрю на свою жизнь, я вижу, да-да-да, вот у меня все классно, у меня все здорово, я тут поднатужился, поднапружился, и я принес достойный. Вот сейчас Бог посмотрит на мой плод и скажет, так, вот ты, дорогой, достоин спасения. Вот это была бы гордыня. А плод невозможно сотворить просто своим желанием. Ветви яблони не собираются вместе на Великий Совет для того, чтобы обсудить план взращивания яблок. Они приносят этот плод, потому что они находятся на яблоне, потому что плод произращается через них. Бог произращает свой плод через нас. Мы с вами еще дойдем до этого, кстати говоря, в 5 главе послания к Галатам, когда будем говорить о разных гранях плода Святого Духа. Бог дает этот плод, и мы отлично понимаем, что это не от нас. Рассказывают про человека, который всю жизнь думал, вот я буду смиренным, вот я буду смиренным. И в разных ситуациях он смотрит такой на себя, он пытается быть смиренным. И вдруг, при этом он понимает, а ему не хватает смирения. Вот он пытается, он пыжится, не хватает. Потом к старости он как-то вот смирился и в какой-то момент осознал, надо же, вау, я смиренный. И в тот самый момент, когда он осознал это, он перестал быть смиренным. Знаете почему? Потому что возгордился по поводу своего смирения. Вот так бывает, когда мы с вами пытаемся принести плод сами. Я понимаю, о чем вы. Иоанн говорит, обращаясь к людям, которые приходят к нему креститься, причем он видит, что приходят к нему лицемеры. Это Евангелие от Матфея, 3 глава, кстати, мы об этом тоже говорили. И если вы, друзья, не слушали этих старых наших передач, вы легко их можете найти на сайте theos.fm или в наших основных группах. В группе ВКонтакте есть плейлисты, там вы просто можете найти по книгам, там все это рассортировано. Наши волонтеры этим занимаются, чтобы все это было. Спасибо нашим волонтерам и слава Богу за них. Так вот, вы можете найти, в частности, плейлист по Евангелие от Матфея. Так вот, он-то говорит о том, что, ребята, вы тут приходите креститься, вы говорите о том, что вы каетесь, но у вас вы порождение ехидны. Плода в вашем сердце нет. Вы приходите креститься, но не видно, что вы каетесь. Это примерно как в современности такой мужик сидел бы нога на ногу с сигаретой в руках и говорил, ну что, помолиться мне, что ли? Все молятся вообще-то. Вот сотвори плод, достойный покаяния. Не видно, что сердце изменилось. Покажи, что ты покаялся. Это не плод, внимание, кстати говоря, возвращаясь к тексту Священного Писания, это не плод, достойный того, чтобы Бог нас принял. Вот я сейчас сотворю плод, и тогда по моему достоинству Бог меня примет. Это плод, указывающий на то, что в твоем сердце покаяние произошло. Оно скорее об этом. Кстати говоря, есть моменты, в которых христиане разных конфессий не соглашаются друг с другом. Но вот этот момент, это чрезвычайно важный момент, и в нем христиане разных конфессий, православные, протестанты, абсолютно согласны друг с другом. У меня на себя нет надежды. Я надеюсь на Бога. Я живу в послушании Ему. Если бы мое покаяние было просто обусловлено тем, что, слушайте, я тут пытался, и вроде бы вот эта христианская жизнь, она у меня получается. То это было бы не Евангелие, это было бы лже-Евангелие скорее. Более того, очень легко, я думал говорить об этом или не говорить, но скажу, очень легко вот здесь довести себя до духовного срыва и даже до душевного срыва, в смысле психику себе надорвать. Ты думаешь, я недостоин, я плохой. Господи, я недостоин того, чтобы ты меня принял. Я буду поэтому стараться стать еще более достойным. Вот еще более достойным. Знаете, когда это еще получается? Это то, о чем мы вскользь говорили вчера, по-моему, да, вчера. Это когда у человека были отношения с родителями, особенно с отцом, отношения, в которых ребенку, своему родителю приходилось постоянно что-то доказывать. Не, папа, я тебе докажу, что я умею так, как ты требуешь. Вот ты, причем папы, мы отцы, в этом плане как раз ведем себя гораздо хуже, чем матери. Мы начинаем предъявлять нашим детям требования, и вот ты будь совершенный, иначе твой папа посмотрит на тебя так, что жить тебе не захочется. И ты все детство пытаешься доказать, всю подростковый возраст пытаешься доказать. Папа, я тебе докажу, что я могу, я тебе докажу. И потом ты всю жизнь не можешь найти место, потому что тебе кажется, что ты чего-то не доделал, и еще тебе кажется, что ты какой-то неправильный. И потом начинаются эти отношения с Богом. В отношениях с Богом ты начинаешь тоже... И ты понимаешь, что Бог — это как папа, только круче. Понимаете, что происходит из такого осознания? Это серьезная проблема. А Бог говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И вот это совершенно другая история. И более того, успокаивая нас, Он дает нам силы преображаться. Он дает нам силы становиться другими. Если мы просто начинаем рассчитывать на себя, и Бог становится таким папой, требовательным, возведенным в бесконечность, честное слово, друзья, очень легко себя загонять. Вот следующее ваше посещение будет уже в кабинете психиатра. Это опасная штука, очень. Галина Некрасова пишет об этом же с другой грани. Да, простите, пожалуйста, я стараюсь, кстати, стараюсь, и молю Господа, я говорю, Господи, когда я готовлю эти передачи, дай мне не допускать излишней эмоциональности. Бывают моменты, когда эмоции прорываются наружу. Вот эта тема и то, что написала Вероника, она эмоциональна. Я, наверное, перешел какую-то грань, какие-то рамки, который, наверное, сам себе и поставил. Постараюсь этого больше не делать. Но это действительно очень важная история здесь. Галина Некрасова пишет: «Приветствую, я слушаю передачи обычно в записи, но сегодня очень хочу написать. Вы подняли тему о прощении и ощущении своего греха. Мне помогло избавиться от чувства вины размышления о великой силе крови Иисуса Христа». Я убеждала себя словами Писания, что кровь Христа имеет силу покрыть любой грех. Я читаю книги о Христе, сосредотачиваю взгляд на Нем, ищу общение с Ним. Вот это то, что сейчас мы прочитали, то, что написала Галина, это также чрезвычайно важная история. А понимаете, когда мы загоняем себя в угол, мы концентрируем взгляд на себе. И это понятно. Мы себя загоняем и на себе взгляд концентрируем. А вот то, о чем напоминает Галина, и то, что делают авторы Священного Писания, я имею в виду люди, через которых Бог дал Священное Писание, и то, что нам надо делать, это концентрировать взгляд на Христе, на Его пречистой крови, которая пролита за наши грехи. Галина, спасибо вам большое, потому что это действительно важная история. Это вопрос, на кого ты смотришь. Помните, Петр, да, вот он мог смотреть на воду, которая тут глубокая, утонуть можно, а мог смотреть на Христа. Пока смотрел на Христа, шел. Перестал на Христа смотреть, перестал идти. А на кого ты смотришь? Интересный комментарий. Пишет Бас Паскаль. А Бог не может и не простить. Это его воля и его желание. Тут вот какая история. Бог не может не простить, но ведь прощение, которое дает нам Бог, оно не просто потому, что Бог решил нас простить. Да, я часто вот этот пример привожу, но он помогает понять ситуацию. Ребята играли в футбол, разбили стекло. И они приходят к хозяину дома, в котором... Вот разбили стекло, к хозяину, у которого разбили стекло, и говорят, простите нас, пожалуйста. Он говорит, я вас прощаю, да, конечно, но остается один вопрос. А за стекло кто платить будет? Вот эта история, ну, конечно, на более высоком уровне, но примерно та же. Вот ты сам говоришь, Господи, ты меня прости, я отработаю. Но стекло тут такой великой ценности, что мы сами этого сделать не можем. Мы сами заплатить за него просто не можем. Потому что возмездие за грех — смерть. Если мы хотим заплатить, так это смертью. Или мы должны сказать, Господи, прости меня, я уповаю на тебя, я сам по этому поводу сделать ничего не могу. Я банкрот. Вот я банкрот, Господи. Ты сделай. И Христос сделал это, Он понес грехи наши на Голгофском кресте. Так это работает. Значит, либо платим мы, либо мы принимаем, что заплатил Христос. И тогда получаем жизнь вместе со Христом. Есть, правда, еще одна картинка. У некоторых лжехристианских или псевдохристианских учений, те, кто иногда говорят, что они христиане, типа христиане, но на самом деле являются культами или сектами, такое можно услышать. Это, если переводить на современный язык, это кредит. Это когда мы говорим, я не могу отдать этот долг. Приходит Иисус, говорит, вот, я плачу этот долг, за твой грех, да, и тут все нормально. А дальше у них следующий шаг. Иисус говорит, я заплатил это, но дальше всю жизнь ты мне будешь это выплачивать. Получается такая Иисусова ипотека. Да, вот, но ты будешь выплачивать мне, выплачивать как? Через послушание, через добрые дела, но тогда послушание и добрые дела становятся выплатой долга. И это тоже не Евангелие. Мы так подробно об этом говорим, потому что в центре повествования для апостола Павла в послании к Галатам как раз суть Евангелия. И вот эта история с тем, что я сам все заплачу, с одной стороны, это не Евангелие, это понятно. А другая история, история кредита, это тоже не Евангелие. Да, мы послушны Богу, внимание, но не для того, чтобы выплатить тот кредит, который он отдал жертвой на Голгофском кресте. Русский язык – удивительная вещь. Слова бывают многозначными. Вот, например, Саша Дружинина пишет по поводу нашего комментария по поводу, насчет слов «духовный» и «душевный». Я раньше думала, что душевность – это жалость. Оказывается, это просто жить по плоти. Дело в том, что слово «душевный», «душевность» разные люди понимают по-разному. В нехристианском мире действительно есть понимание этого слова, и люди, когда говорят об этом, они ничего плохого в это не вкладывают, они просто ничего другого не знают. Ну, посидели, там, потусили душевненько так. Да, вот душевно прошел вообще вечер, человек может говорить, и мы, как христиане, давайте мы не будем занудствовать. Я знаю таких христиан, зануд, и более того, сам таким был. Мне можно было сказать, ну, душевно прошел вечер. Я мог сказать, это было где-то в первые, не знаю, 5 лет моей христианской жизни, когда я был молодым, ретивым, новообращенным. Так вот, на фразу «душевненько так прошел вечер», я мог совершенно неверующему человеку сказать, да, а надо было духовно. Ну, что в результате? А в результате он меня не понимал, никакой коммуникации не получалось. И про христиан у него оставалось впечатление, что либо все они зануды, либо этот зануда. Но поскольку других рядом не видно, то легче сказать, что все. Вот, то есть верующие и неверующие люди по-разному эти термины, эти слова понимают. Здесь же пишет Анастасия, отвечает на эту историю. Я тоже считала душевность хорошим качеством, но не зря же говорят о малодушии. От душевности очень легко впасть в безволие, когда подчиняешься своей плоти больше, чем разуму. Жалко бедняка, проще кинуть монетку, удовлетворив свою плоть, поставив галочку, чем узнать, что на самом деле у этого человека, и помочь по-настоящему. Вот да, то есть русский язык тут нам интересные такие штучки подбрасывает. Действительно, на эти вещи нужно обращать внимание, но нужно понимать, что все-таки разные люди в одни и те же слова зачастую вкладывают разный смысл. Надежда просила помолиться, у нее есть проблемы, и у многих из нас, я думаю, они есть. За Надежду вчера молился, и я предполагаю, что наши слушатели также. Тут интересный, правда, разговор после этого пошел, потому что Александра спрашивает, какие проблемы, если не секрет, то есть о чем молиться. Хороший пример приводит Александра. Александра Данко или Данко. Поясню на примере, почему спрашиваю. Одна женщина просила молиться за ее бизнес. Молились всей домашней группой. И у всех какие-то проблемы начались. В итоге выяснилось, что эта женщина гнала самогон и его продавала. Поэтому молиться за процветание ее бизнеса точно не стоило. Зато с тех пор спрашиваю, за что именно помолиться. Тут есть несколько моментов. Один момент – это то, что вы говорили, потому что человек действительно порой может неправильно представить саму ситуацию. Вот он говорит, помолитесь об этом действительно не нужно молиться. С другой стороны, иногда Господь дает другим христианам возможность помогать друг другу. Вот в каком плане. Вас просят о чем-то молиться, вам формулируют ситуацию, и Господь говорит, ну, как бы подталкивает. Он говорит, не-не-не, вот ты разберись. Разберись, пожалуйста. У меня была история, когда девушка просит: пастор, помолитесь, пожалуйста, чтобы вот этот вот молодой человек меня полюбил. То есть она хотела, чтобы ее полюбил этот молодой человек. Я говорю: послушай, а ты уверен, что Бог этого хочет? Ну, не знаю, но если я хочу, то он, наверное, тоже хочет. Такие истории бывают. Тима Тома пишет: могут ли христиане слушать мирскую музыку и смотреть фильмы или сериалы? Я не буду, тут пошла целая дискуссия по этому поводу. Могут, не могут. Задумайтесь, пожалуйста, вот для вас лично, вот вам, что полезно, что не полезно. Кстати, задумайтесь о том, что такое мирская музыка. Есть люди, которые путают несколько понятий. Для них мирская музыка — это то, что новее 20 лет, или младше 20 лет. А дискотека 80-х — это уже... Ну, она, конечно, мирская, но она испытанная временем. И поэтому какого-нибудь совершенно современного рэпера нельзя слушать, а группу «Мираж» и «Музыка нас связала» — можно. Это уже не последовательность. Разберитесь, пожалуйста, для себя в этом вопросе. И смотрите, что вам бывает полезно и что вам бывает вредно. Мы все живем в этом мире, пишет вот к вашему вопросу Жанна, и не можем отделиться от него на все 100%. Бог пришел в этот мир, чтобы спасти его, а мы призваны влиять. И вот тут дальше вопрос, Александра. Вот оно что? Вот мы влияем на этот мир. Или мир влияет на нас, когда мы слушаем музыку? Это она влияет на нас, или мы через это влияем на мир? Тима Тома также пишет о том, что она смотрит, она разочаровалась столкнулась с этим в церкви, поэтому и спросила. Очень часто стала спотыкаться на людях. В вере только год. Вот понимаете, какая вещь? Это достаточно типичная ситуация, потому что человек пришел ко Христу, человек пришел к вере. И поначалу, какие все хорошие, какие все добрые. Один парень, который уверовал, мне рассказал, сказал так, говорит: я когда уверовал, сейчас, ну, я приведу этот пример, ладно. Он говорит: я когда уверовал, поначалу в церкви, в молодежной группе ощущение было сначала, как после двух стаканов алкоголя. Смотришь вокруг, все такие хорошие, все такие добрые. Потом рассеялось. Он начал понимать, что Господь велик, а люди бывают разные. И разные они бывают, разные мы бываем. Господь хочет, чтобы мы принимали друг друга. Вот это важно. Вам пишут тут: не смотрите на людей, смотрите на Бога. Но при этом все-таки найдите людей, с которыми вы вместе будете жить этой христианской жизнью. Чтобы не было: а я смотрю только на Бога, и люди мне вообще не интересны. Кстати, об этом мы будем читать и в связи с посланием Галатам. Нет у нас времени прочитать остальные комментарии, так что завтра продолжим. Пишите, пожалуйста, друзья. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы просим Тебя, дай нам смотреть на Тебя. Помоги нам не впадать в иллюзии ни по поводу собственной значимости, ни по поводу окружающего мира. Но открой наш взор, открой наши сердца для того, чтобы нам видеть Тебя. Меняй нас, Господи, мы нуждаемся в этом более всего. Направь нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами сегодня читаем послание к Галатам. И у нас 560-я встреча. Мы с вами в прошлый и позапрошлый раз говорили о двух аспектах этого послания. Во-первых, мы с вами видели его эмоциональный аспект. Апостол Павел говорит вещи, которые, может быть, он предпочел бы и не говорить, но это церкви очень близкие для него, и эта ситуация очень близкая для него, потому что Евангелие Иисуса Христа в галатийских церквях подменяется лже-евангелием. Помните, мы в прошлый раз сказали о том, что никакого другого Евангелия не существует. Евангелие есть только одно. Все остальное – это люди, которые извращают Евангелие. Помните, мы с вами читали о том, как солнце превращается в тьму, как луна превращается в кровь. Мы с вами говорили о том, что само слово «извращают», «превращают» указывает не только на превращение в противоположность, а на изменение характера. То есть то, что получается у галатов, это уже в принципе не Евангелие. Апостол Павел говорит об этом сначала с эмоциональной стороны, потом с богословской стороны. 6 стих 1 главы послания к галатам. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие, вот это слово, превратить или извратить благовествование Христово». И это другое Евангелие, это Евангелие благодати плюс еще чего-то. Мы с вами часто говорим про атеизм, про атеистов. Атеисты, в принципе, отрицают существование Бога, соответственно, и христианскую веру тоже, и мы понимаем опасность такого заблуждения. А вот галатийское лже-евангелие, которое не Евангелие вовсе, это не отрицание евангельских фактов. То, о чем говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, конечно, галатийские христиане принимают. Они принимают и факты Рождества, жизни, смерти, воскресения Иисуса Христа. Они принимают спасение по благодати. Вот чего не хватает у них, это понимание спасения только по благодати. Потому что у них получается, что надо жить по благодати или получить спасение, точнее, по благодати, и плюс к тому еще соблюдать, исполнять закон Моисеев. И 8 стих 1 главы очень суров, дальше эта мысль развивается в 9. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». И буквально это означает «да будет он проклят». Да, ни больше, ни меньше, друзья. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Это очень и очень серьезно. Он повторяет это дважды. Смотрите, если сейчас вдруг здесь, в этом эфире или где-то еще, я начну вам говорить, а я понимаю, что многие из вас давно слушают эти передачи, и вы относитесь ко мне с определенным уважением, но если я начну говорить о том, что вот кроме Евангелия Иисуса Христа, кроме благодати Христа, нужно с вашей стороны еще что-то, вы будете иметь полное право вместе с апостолом Павлом сказать то, что он сказал в 8 и в 9 стихах. Однако апостол Павел понимает, что вот такой взгляд ставит его в очень неловкое положение. Людям нравится проповедовать Евангелие, в которое включены дела. Потому что, проповедуя такое Евангелие, люди чувствуют себя ценными. Я что-то делаю, я чего-то заслуживаю. Я слушал недавно проповедь. Очень хорошо человек говорил, очень хорошо человек все объяснял, но в какой-то момент он замечательным голосом, замечательно поставленной дикцией стал говорить о том, что да, и теперь для того, чтобы Богу было приятно с нами общаться, наше дело посвятить себя Богу. Наше дело служить Богу. Тогда Он нас примет. Нет-нет-нет, друзья, Он принял нас тогда, когда мы обратились к Нему. Вопрос, примет Он нас или нет, уже не стоит. Он уже принял нас. Мы служим Богу не для того, чтобы Он принял нас, а потому, что Он уже это сделал. И это очень важная история. Людям порой бывает сложно покаяться именно потому, что они не понимают, не оценивают, насколько они на самом деле плохие, нам кажется, что мы очень хорошие, что мы замечательные. Вот здесь нужна определенная такая переоценка. И апостол Павел понимает также, что за эти взгляды его будут критиковать. Кстати, и сегодня, если вы просто говорите Евангелие, вас будут критиковать меньше, чем если вы начнете проповедовать, что мы грешники и наше спасение только в Иисусе Христе. Проповедь человеческой греховности на самом деле очень непопулярна. Кто-то даже скажет, что она унизительна. Но унижая себя, мы возвышаем Господа. Апостол Павел отвечает на обвинение в том, что вот его проповедь не согласована с какими-то людьми. Помните, мы уже читали его слова о том, что он апостол не от человеков, то есть не от людей. Он не поставлен людьми, он не обучен людьми. Его поставил сам Бог. Он возвращается к этой мысли в следующих стихах. 10 стих 1 главы послания к Галатам. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Апостол Павел действительно пытался угождать людям, и у него это неплохо получалось. Он может с полным авторитетом говорить о соблюдении закона, ну, потому что он попробовал. Потому что он был, как он сам скажет о себе, посланник филиппийцам, по праведности закона непорочный. Представляете себе такое сказать? Вот он имел на это право. И он рассказывает свою историю. Перед нами личная часть послания апостола Павла. С 11 по 24 стих 1 главы он будет фактически рассказывать историю своего христианского роста. Дальше он будет говорить о своих отношениях с Иерусалимской церковью. Ну и, наконец, он будет говорить о своих отношениях с апостолами, в том числе с апостолом Петром. Вот 11 стих 1 главы. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Откровение, апокалипсис. Отсюда происходит слово апокалипсис, откровение Иоанна Богослова, как последняя книга Священного Писания. Но апостол Павел также получил откровение, и это откровение пришло непосредственно от Бога. Он не сдавал экзамены, хотя при этом он был человеком весьма ученым. Скажу больше. Среди иудейских проповедников того времени он был, возможно, одним из самых ученых и при этом самых молодых. Это был подающий надежды юноша. Мне кажется, что если бы мы с вами встретились с Савлом до его обращения, многим из нас он бы не понравился. Он ревностно отстаивал иудаизм, и он знал иудаизм. Многим из нас говорить об иудаизме бывает трудно, потому что мы его не знаем. Наши слова при этом оказываются далеко не столь авторитетными, какими они могли бы быть, если бы мы действительно были в теме. Вот, друзья, апостол Павел был в теме. 13 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Я, как часто делаю, начну с конца. Апостол Павел говорит о том, что он преуспевал в иудействе, он знал предания, он знал то, что сегодня мы иногда, ну, не совсем справедливо, конечно, называем Ветхим Заветом, и он готов был защищать предания, думая, что он защищает Бога. И вот на пути в Дамаск с ним происходит эта история, когда сам Христос обращается к нему и говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Это Деяния апостолов, ну, например, 9 глава, 4 и следующие стихи. Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Апостол Павел был похож на футболиста, который в ожесточенной борьбе завладел мячом и решил, наконец, забить этот определяющий исход матча гол. И он ведет мяч, и он обходит одного игрока, другого, третьего. Удар! Гол! И вот тогда этот футболист понимает, что гол он закатил в свои ворота. Красивый гол? Да. Эффектный? Возможно, да. Но вот тот факт, что гол в свои ворота, все остальное просто опровергает. Вот когда апостол Павел говорит с галатами, он видит в них себя. Он понимает, что кто-то из этих людей, ну, особенно те, кто пришли туда и несут ложное Евангелие, которое вовсе не Евангелие, вот он понимает, что кто-то из них лжецы. То есть они знают, что лгут, и все равно делают это. При этом он также понимает, что кто-то, используя современную терминологию, просто простодушно повелся. Вот этот человек, который так повелся, он похож на игрока, который завладел мячом, который обходит одного, другого, третьего, и вот-вот загонит мяч в свои ворота. Именно поэтому апостол Павел рассказывает свою историю. Он как бы говорит: «Я был там, я был на этом месте, но со мною произошло нечто важное». Апостол Павел в те времена, когда был еще Савлом, считал, что он может жить лучше и лучше и лучше. И тогда Бог будет расположен к нему более и более. И тут до апостола Павла дошло. Нет, он не может жить лучше. Единственное, что может и должно произойти, так это то, что Христос будет жить в нем, и Христос будет жить через него.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот когда пришло это осознание, когда произошла у него эта встреча с Богом, тогда, да пусть он сам нам об этом расскажет, читаем 15 стих. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам?» Вот это действие Бога, это избрание со стороны Бога. И интересно, что избрание это произошло не на пути в Дамаск. Избрание это произошло от утробы матери. Павел, Савл, с самого начала был избран, хотя этого не осознавал. А дальше Бог открывает Иисуса Христа. И опять это слово, тот же корень, который мы видели в слове «откровение». Почему «откровение»? Потому что Бог открывает Сына Своего Иисуса Христа. Так же, как, кстати, в самой книге «Откровение Иоанна Богослова», это не «откровение Иоанна», это «откровение Иисуса Христа». И вот апостол Павел получил это откровение, получил также повеление благовествовать язычникам. И что дальше? Читаем текст. «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Мы будем еще говорить о духовном росте апостола Павла. Время в Аравии. А это, между прочим, Аравийская пустыня. Это было непростое время, как, кстати, и потом время, которое Павел провел в своем родном городе Тарс. Я обращу внимание на пустыню. Смысл заключается в том, что Бог обучает своих служителей в пустыне. Вот как-то это у Бога так установлено. Как-то Он решил так делать. Вспомните Авраама. И Павлу, конечно, хорошо знакома была история Авраама. Моисея вспомните. А вспомните пророка Илью, который ощущал и свое одиночество в пустыне, но оказалось, что Бог с ним. Вспомните Иоанна Крестителя. Вспомните, кстати, еще и искушение, которое прошел наш Господь в пустыне. Знаете, мне иногда жалуются. Вот я прохожу, говорят, через духовную пустыню. И я в ответ задаю такой вопрос. Я говорю, а эта пустыня какая? Это пустыня твоего непослушания и неверия? Или это пустыня твоего обучения? Это две разные пустыни. Иногда Бог проводит нас через пустыню для того, чтобы нас учить. Кстати, оговорюсь, что иногда бывает, ну, как в случае Моисея, сначала это пустыня непослушания, неповиновения, но Бог ее преобразует, и она становится совершенно другой пустыней – обучение. Если Бог ведет вас через пустыню, не думайте, что все плохо. Скорее обращайтесь к Богу с вопросом, почему оно так? Зачем вот эта пустыня в моей жизни? 18 стих 1 главы послания к Галатам. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу». Тут интересная история. Апостол Павел клянется в том, что он не лжет. Причем клянется он пред Богом. Он отлично понимал, что такое клятва. Как клятва устроена и насколько опасна ложная клятва, ложные обещания. Апостол Павел пишет о том, что это слово он получил от Бога. Помню, в университете мы изучали основы религиоведения. Я не помню точно, как назывался тогда этот предмет. И у нас был преподаватель, который очень много всего заумного говорил, и многие из нас этому верили. Я был уже христианином и все равно верил. И я помню, как преподаватель объяснял нам, что Павел оказался настолько гениальным, что ему удалось сочетать еврейскую религию и греческую философию. И в результате получилось христианство. Интересно звучит, не так ли? Еврейская религия, которая сочетается с прогрессивной греческой философией. Но апостол Павел говорит, не-не-не, ничего подобного. Вот то, что я вам возвещаю, я это получил от самого Бога. Я нигде этому не учился. Павел, где твой диплом? Бог мне дал диплом. Правда, потом появится еще один вопрос, и к нему мы подойдем уже в следующий раз. А насколько соответствует то, о чем говорит апостол Павел, учению, которое мы находим у других апостолов? Потому что всякий может сказать, вот Бог мне дал это знание. К сожалению, сегодня, в наше современное время, многие могут совершенно спокойно дать клятву по этому поводу. Для Павла такое было немыслимо. Поэтому его клятве мы действительно можем верить. Но все равно остается вопрос. Павел, а вот то, что ты говоришь, то, что ты проповедуешь, оно как-то сочетается и не противоречит оно тому, что говорят апостолы. Но мы к этому еще вернемся. 21 стих. «После сего отошел я в страны Сирии и Киликии». Он вернулся домой. Он был из Тарса. Пройдя через Сирию, он вернулся к себе домой в Тарс и был там на протяжении долгого времени. Интересно замечание, которое мы находим в заключительных стихах главы. Вы помните, что апостол Павел, будучи еще иудаистом, Савлом, был на хорошем счету? А вот, став христианином, он далеко не сразу был на хорошем счету. Необходима была выработка определенного доверия. Более того, когда Савл пришел в Дамаск, а потом пришел в Иерусалим, я думаю, что его не готовы были принять. В Иерусалиме его, в конце концов, приняли только потому, что Варнава сказал свое слово. Почему? А вот 22 стих. «Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога». Я представляю себе христиан того времени. Савл? Это который? Это вот тот деспот? Это вот тот изверг? А Савл потом назовет себя извергом в первоначальном значении этого слова, то есть рожденный прежде времени. Мы с вами это уже читали в первом послании к Коринфянам. Это он? Я думаю, что сначала у церквей было недоверие к этой вести. Ну, казалось, что такого не может быть. Потом, когда недоверие проходило, они понимали очень простую истину. Такое может быть, но лишь в одном случае. Если Бог действует в этом человеке, если Бог действует через этого человека. И поэтому они прославляют Бога за Павла. Вот это та история, которую мы видели в самом начале послания, когда апостол Павел говорит о себе, что апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Это та же история, которую он продолжает, и мы сегодня читали: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». И он опять говорит: «Знаете, друзья, по человеческому разумению, по человеческим меркам, это было бы невозможно». И церкви это понимали. Но не может столь негативно настроенный, столь враждебно настроенный человек так быстро измениться. Здесь должно быть действие Божие. То есть, либо я не верю в то, что это произошло, либо я должен признать, это от Бога. И они выбрали второй путь. 24 стих еще раз. «И прославляли за меня Бога». А теперь мы подходим к большому-большому вопросу. А вдруг то, о чем говорит апостол Павел, то, что он получил от Бога, вдруг оно на самом деле не от Бога? Вдруг у Павла, бывшего Савла, другое Евангелие? Первый стих второй главы послания к Галатам. «Потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» Здесь есть вопрос хронологии. И как в ситуации с авторством послания, временем написания послания, так и здесь существуют разные варианты восстановления этой хронологии. Естественно, одно из важнейших событий в этой хронологической последовательности – это Иерусалимский совет, который описан в книге «Деяния апостолов», 15 глава. Как раз на Иерусалимском совете эта тема проповеди язычников была основной темой. И апостол Павел задает вопрос: вот не зря ли я говорю, не зря ли я проповедую? Значит, к тому времени он уже проповедовал. Я думаю, вы догадываетесь, каков был ответ. Ну а прочитаем мы его уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.